Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, за литургией мы с вами читали евангельский отрывок о том, как Господь наш Иисус Христос после исцеления гергесинских бесноватых отправляется Он на свою родину, в пределы Капернаума. И когда Он пришел в Капернаум, Его встречает большое количество людей, которые несли на носилках одного парализованного человека, расслабленного человека. И эти люди, которые принесли ко Христу этого человека, обратились к Нему с просьбой, чтобы Христос исцелил этого расслабленного, парализованного человека. Господь, видя веру принесших этого несчастного человека, Господь обращается к нему: «Чад, отпускай тебе грехи твои». Рядом были книжники, фарисеи, которые питали особую злобу, зависть по отношению ко Христу Спасителю. Они стали говорить о том, что Христос богохульствует, ибо отпускает грехи только сам Бог. Тогда Христос, обращаясь уже с обличением книжников и фарисеев, говорит о том, что задает вопрос: что легче сказать: отпускают тебе грехи твои, или сказать больному: возьми носилки, одр, на которых ты лежишь, иди в дом свой. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий пришел спасти род человеческий, обращается к парализованному человеку, он говорит о том, что отпускаются тебе грехи твои, возьми одр твой, иди в дом свой. И многие люди, да, расслабленные, исцелился, приобрел крепость тела, он поднялся на свои ноги, взял носилки, на которых только что лежал, отправился в свой дом. Многие люди, которые были свидетелями вот этого чудесного исцеления, прославили Христа Спасителя. Вот этот евангельский отрывок мы с вами сегодня читали за литургией. Во-первых, мы видим саму веру принесших. Господь, во-первых, отправляется в свою родину после исцеления гергесинских беснователей, когда жители города Гергеса буквально прогоняют Христа Спасителя. Говорят ему о том, что не нужно тебе находиться здесь. Христос молча уходит от них, идет в свою родину и здесь совершает великое чудо исцеления расслабленного человека. И вот это тоже очень важный момент. Христос не совершает спасение без нас. Господь совершает спасение только посредством нашего призволения, нашего стремления. Мы видим людей, которые принесли расслабленного человека. С одной стороны, у этого расслабленного, парализованного человека, может быть, самой веры не было. Может быть, были остатки какой-то веры. Но во всяком случае, у этого человека было стремление и желание быть рядом со Христом Спасителем. Но веры, может быть, и не было. А вера была у тех людей, которые принесли этого несчастного человека ко Христу Спасителю. И Господь, видя их веру, видя их действия, видя их произволение, совершает исцеление этого несчастного человека. Далее мы видим злобу и зависть вот этих людей, книжников, фарисеев, которые пытаются обличить Христа Спасителя в богохульстве, то есть в хуле на Бога. Христос задает вам очень такой странный, при этом очень важный вопрос: что легче сказать человеку: отпускать грехи твои или встань и иди? По толкованию святителя Иоанна Златоуста этот вопрос имеет следующее значение. Тело человека легче исцелить посредством каких-либо медикаментозных средств, посредством каких-то действий, но сложнее всего исцелить душу человека. Когда душа человека искалечена грехом, искалечена неправдой, искалечена предательством, искалечена нарушением заповеди Божьей, вот это тяжелее. Но в то же время Господь здесь далее, после этого вопроса, буквально открывает свое божественное достоинство. Он истинный Мессия. Он не только исцеляет тело человека, но исцеляет его душу. И здесь мы видим вот именно указание на мессианское достоинство Христа Спасителя. Христос исцеляет этого несчастного человека. Этот человек получает крепость тела, берет носилки, идет в свой дом. И многие люди прославили Христа Спасителя. Вот именно вера принесших, именно стремление принесших, действия, дела, реальные дела, возымели такое действие, когда Христос на основании всего этого совершает великое чудо. Сегодня, дорогие братья и сестры, очень важный день для Русской Православной Церкви. Мы сегодня также чествуем День памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Этот великий святой, как мы знаем из летописи, как мы знаем из истории, был первоначально язычником. Его молодость, его детство было сопряжено с многими трудностями. И его детство было сопряжено также с жестокостью. Он был воспитан в язычестве. Даже несмотря на то, что у него были яркие примеры его бабушки Ольги, прародительницы, которая была христианкой, примеры других людей, которые были христианами, все равно он оставался язычником. Он проводил многие завоевания, проводил набеги. Даже, мы знаем из летописи, он совершал набеги на Византийскую империю. Известно, что он даже осаждал границы Византийской империи, осадил Херсонес, Корсунь. И несмотря на вот эту жестокость, да, он также был подвержен чувственным грехам. Когда он совершал набеги, которые были сопряжены с победой, он утверждал язычество. Известно также, что после очередного набега он был свидетелем принесения человеческих жертв. Вот в этот момент пострадали варяги, Иоанн и воин, христиане, которые были первыми мучениками, и их убили за то, что отец не отдал сына своего на языческое жертвоприношение. При убийстве этих людей, эти первые мученики на Руси, произнесли очень важные слова, что языческие боги – это дерево, которое сливает. Языческие боги – это ничто. Бог один создал всю Вселенную, все то, что вокруг нас, создал человека. Он истинный Бог. Вот эти слова, опять же, по летописи, они утвердились в сердце князя Владимира. После некоторых моментов, многих таких вот аспектов, князь Владимир созрел для веры в единого истинного Бога, Господа Иисуса Христа. После осаждения Корсуни, Херсонеса, вот части Византийской империи, императором, соправителем Константин и еще один соправитель, они пошли на соглашение с князем Владимиром. И после этого соглашения, когда князь Владимир просил отдать в жены их сестру Анну, с этого момента князь Владимир принимает крещение. И вот в церковных песнопениях сегодняшнего дня проводится такая очень удивительная параллель. Князь Владимир сравнивается с апостолом Павлом. Как некогда апостол Павел пред крещением, когда Христос призвал его на апостольское служение. И перед крещением Павел ослеп. И после крещения он прозрел. Так и здесь князь Владимир ослеп до момента крещения. Когда он был торжественно был крещен, есть одни источники, что он крестился в Корсуне, другие источники говорят о том, что он крестился в Константинополе, но это не суть важно. Он крестился, и крестила вся его дружина. С этого момента начинается новая жизнь для князя Владимира. Он переродился из льва рыкающего, кроткого и смиренного, и добродетельного человека. С этого момента он начинает новую христианскую жизнь. Более того, утверждает храмы православные, утверждает православие на Руси. В некоторых исторических современных источниках значится, что якобы князь Владимир крестил огнем мечом или насильственно. Нет. Его дружина, большое войско, все были преданы ему. При этом они, эти воины, именовались мужи в летописи. А муж – это не просто мужчина, не просто мужчина, который является мужчиной по полу, нет. А мужчина, который является человеком, который стремится совершить то или иное дело, принять то или иное решение. При этом мужи при Владимире носили оружие, были свободными, здравомыслящими и отважными людьми. При этом говорить о том, что их заставляли, нет, еще раз нет. Эти же мужи могли и убить и самого Владимира, если бы он для них не был авторитетом, если бы они сами не проникнулись к православию. И вот эти воины, дружина Владимира, свободно эти люди приняли православие, крещение. При этом нужно сказать о том, что некогда, буквально год назад, были казнены вот варяги Федор и Иоанн. И эта казнь, эта расправа была жестокой. А здесь люди полностью переродились. Не только сам Владимир, но и эти люди. Все это говорит о том, что принятие христианства было свободным. Да, летописи, легенды говорят о том, что этому предшествовало такой акт, как выбор веры. Владимир приглашает представителей разных религий, ислама, католицизма, иудаизма, православия, и останавливается на православии. Выбор был осознанным, выбор был здравомыслящим, выбор был именно не только осознанным, но и свободным, и очень даже аргументированным. После этого выбора князь Владимир отправляет своих послов в разные местности, туда, откуда приходили послы, представители разных религий. С этого момента князь Владимир окончательно утвердился в православии. И крестился, еще раз повторюсь, он и его дружина, и многие люди. А затем крестилась вся Русь. Вот этот момент является основополагающим. Этот момент крещения Руси является основой нашего государства. Да, сменялись династии, сменялись правители, политические какие-либо партии. Были кризисы, экономические, другие кризисы. И были моменты, когда Русь находилась на грани полного уничтожения. Это и 1612 год, 1812 год. Это, конечно же, революция. Это и годы советской безбожной власти. И прочие лихолетия, когда иные захватчики пытались растерзать тело Руси Святой. Но именно благодаря, не побоюсь этого выражения, что именно благодаря православию Русь есть и будет. Именно православие является той силой, которая является основой нашего государства. Если бы не подвиг князя Владимира, то мы бы не были теми, кем сейчас мы являемся. Да, были периоды отступления от веры, были отступления от истины православия. Но в то же время православие является сердцевиной нашего государства, нашего общества. Именно все это явилось благодаря подвигу князя Владимира, его молитвенному подвигу. После крещения он утверждает общины церковные, строит храмы многочисленные, призывает священников и не спровергает язычество, которому он был некогда подвержен. Есть такое даже вот выражение, что, смотря на личность святого князя Владимира, мы можем увидеть себя в нем, как словно в зеркале. Так же мы с вами переменчивы. С одной стороны, мы подвержены тем или иным порокам, но в то же время есть добро. В каждом человеке есть добро. Нет человека, которому не было бы вот именно того доброго, который есть в каждом человеке. Но от нас зависит вот это добро утвердить в своем сердце и переменить свою жизнь к лучшему, как некогда князь Владимир переменил. Вот этот подвиг воспевает сегодня в церковных песнопениях сегодняшнего дня. Смотря на князя Владимира, взирая на его жизнь, взирая на его наставления, на его заветы, будем следовать его подвигу, его жизни, его смерти, его жизни и смерти. И дай Бог также, чтобы Господь нас утвердил в вере в благочестие и святости. Вера князя Владимира является основополагающей силой, зиждущей силой, как некогда вера тех людей, которые принесли расслабленного Капернаумского ко Христу, потрудились, взяли носилки и принесли ко Христу. И вера, может быть, была недостаточна у этого расслабленного человека. и сам расслабленный, может быть, и не верил. Но вера вот этих людей совершила великое чудо. Чудо исцеления расслабленного человека. Как вера Владимира, также из-за состояния парализации, расслабления, языческого нечестия, исцелила народ Руси в новое состояние, в новую жизнь. И дало новую, иную жизнь, здравую во Христе Иисусе. Вот, братья и сестры, вот смысл сегодняшнего дня. В этот день, конечно же, после литургии совершается досветный молебны в честь великого славного, молебны в честь великого славного князя Владимира. Во время молебны прославляем его подвиг, прославляем его веру, прославляем его переход от грубого язычества, от нечестия в новое состояние, благое. Поэтому не случайно это состояние именуется как перерождение. Поэтому не случайно князя Владимира исторические летописи говорят, называют никак иначе, как «Красное солнышко». За его милосердие, за его христианскую добродетель, любовь. Вот, братья и сестры, дай Бог нам также хранить веру православную в своем сердце, нести Слово Божие всем и вся. Дай Бог нам быть верующими, не отступать от Бога, иметь вот это покаяние, которое перерождает человека из одного состояния в другое, благое, истинное, и следовать его заповедям, заповедям князя Владимира о том, чтобы мы хранили веру православную, православную, в ней же нам честь и утверждение, и слава во веки веков. Аминь.